Плата за доверие. В Екатеринбурге врач-ортопед отдала мошенникам 14 миллионов рублей. Неизвестные позвонили 70-летней женщине, представились сотрудниками Федеральной службы безопасности и сообщили о том, что якобы кто-то взломал ее счет и пытается вывести все сбережения. Игорь Ткачев, доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета, комментирует, возможно ли вернуть деньги.
Не зная досконально обстоятельств дела, сложно судить о том, насколько есть перспективы возвратить денежные средства. Понятно, что сейчас нужно подать заявление о возбуждении уголовного дела, поскольку в содеянном усматриваются признаки мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Но, как мы с вами понимаем, возврат уплаченных мошенникам денежных средств это отнюдь не гарантирует. Да, будет заявлен гражданский иск в рамках уголовного процесса. Он с большой долей вероятности будет удовлетворен при рассмотрении уголовного дела. Но очень часто такие судебные решения о взыскании в пользу потерпевших денежных средств остаются неисполненными.
А с чем это связано?
Это связано с тем, что у тех лиц, на счета которых поступают денежные средства, в дальнейшем не оказывается имущество, с которого можно, удовлетворить требования потерпевшего.
Если сразу же обратиться в суд, чтобы полиция занималась мошенниками, вот как-то с этим можно будет, ускорить процесс?
Да, по сути, это не особо повлияет на перспективы, потому что даже если сейчас в экстренном порядке обращаться в суд, какие-то меры обеспечительные накладывать на имущество, вряд ли потерпевший знает, что есть у тех, кто организовал вот эту схему мошенническую, какое именно имущество, какие именно счета. На это потом уйдет какое-то время на поиск информации судебным приставом исполнителем, а за это время, конечно же, не все денежные средства будут уже переведены на те счета, до которых часто наши правоохранительные органы не добираются.
Ну, кстати, о полиции. Полиция вообще принимает такие заявления? Насколько охотно она берется за расследование таких историй?
У полиции нет возможности принять либо не принять. Они обязаны зарегистрировать любое сообщение о преступлении, которое к ним попадает, и провести по нему доследственную проверку.
А возбуждение уголовного дела уже никто не гарантирует, да, если это мошенническая история?
У нас есть в УПК положения, которые касаются надлежащего повода и надлежащих оснований для возбуждения уголовного дела. Суть о том, имеется ли в данном случае основание для возбуждения уголовного дела, достоверно невозможно, но, по крайней мере, из той информации, которая изложена в средствах массовой информации, понятно, что имеет место событие преступления, то есть есть все данные, указывающие на то, что в отношении потерпевшей было совершено преступление. Соответственно, чаще всего по такого рода материалам возбуждается бесфигурантное уголовное дело в отношении неустановленного лица, а в дальнейшем уже принимаются меры к тому, чтобы выявить то лицо, которое подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Сумма достаточно большая, 14 миллионов рублей перевела злоумышленникам женщина. По вашему опыту в практике есть истории, когда все-таки хотя бы часть, но возвращают людям?
Здесь ссылаться на какие-либо другие аналогичные уголовные дела очень сложно, поскольку каждое дело, оно в чем-то уникально, но, конечно, практика знает случаи, когда хотя бы частично требования потерпевших были фактически удовлетворены.
Ну, с возвратом суммы какой-то, да, хотя бы?
Да, конечно, да.
Что нужно первое сделать, если человек понимает, что он уже перевел деньги, и тут же одновременно приходит осознание того, что все-таки это была мошенническая схема?
Во-первых, нужно как можно скорее обратиться в кредитное учреждение, если денежные средства еще не были списаны со счета, попытаться отменить соответствующую транзакцию и, конечно, максимально быстро обратиться в правоохранительные органы с изложением всех сведений, которые имеются у данного лица на момент обращения.
А переписка, вот вся эта история, которая была, вот она все будет приложена к делу конкретному?
Безусловно.
Для банка, который ведь также в этой цепочке участвует, есть какие-то, скажем так, особые моменты, на которые должен вот, потребитель обратить внимание?
Ну, понимаете, с банком, опять же, ситуация немножечко сложнее. Мы не знаем всех обстоятельств, как у нас производятся соответствующие платежи. У нас очень часто мошенникам переводятся денежные средства, которые до этого были взяты в кредитные организации на условиях банковского кредита. И достаточно давно у нас Верховный суд, так скажем, практику выработал о том, что у кредитных организаций повышенные стандарты осмотрительности, то есть они должны понимать, особенно при санкционном способе выдачи кредита, тому ли лицу на самом деле денежные средства потом перечисляются. То есть если денежные средства сразу же после зачисления на счет заемщика переводятся им другому лицу, но такие транзакции у нас очень часто в дальнейшем признаются недействительными сделками.
Спасибо. На связи с нашей студией был доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Игорь Ткачев. Старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и кредитов УРГЭУ, федеральный эксперт Ассоциации финансовой грамотности Елена Овсянникова комментирует, в чем же главная ошибка, пострадавшая в этой истории.
Ну вот, к сожалению, наверное, самая главная ошибка в том, что человек не информирован. Несмотря на то, что тема мошенничества, она сейчас достаточно широко обсуждается, все эти схемы неизвестны. Наверное, основная ошибка даже со стороны более молодых родственников, что они вот этой женщине не донесли, не рассказали одно такое самое базовое правило, что при любых звонках необходимо как минимум сначала посоветоваться с родственниками, даже если бы это было сделано, то есть это было бы озвучено. Я думаю, что в окружении нашелся бы кто-то, кто вовремя бы смог это остановить.
Каким образом тогда, да, человек попадает под давление некое, и какие здесь инструменты уже включаются, да, то есть что движет человеком, который вот получает звонок от якобы сотрудников Федеральной службы безопасности?
Ну, вообще, я бы сразу хотела сказать, что есть общее, независимо от того, откуда звонят, из банка, из ФСБ, из Министерства соцполитики или еще откуда-то. То есть самое главное правило – положить сразу же трубку, то есть отключиться от звонка и при необходимости либо перезвонить в этот же орган, то есть есть справочные, либо заблокировать контакт, потому что если кому-то будет уж очень нужно, и есть другой формат. А то, о чем мы говорим очень активно, что ни ФСБ, ни Центробанк, никто, они, как правило, не делают звонков. То есть есть общепринятый порядок вызова граждан по каким-то вот делам юридическим или так далее, который не связан с тем, что человек будет звонить и приглашать или там говорить о каких-то счетах или о каких-то схемах.
Есть ли вероятность того, и есть ли такая история, что действительно бывает так, что взломан счет и деньги куда-то переходят в другое, на другой счет? Такое вообще бывает?
Ну, понимаете, если взломан счет, да, я вот просто говорю, да, счет находится в банке. Если мы не передаем никаких данных, то есть доступ к счету имеет собственник, но он должен эти данные как бы передать. На сегодня службы безопасности банков очень просто могут отследить сам процесс. И если это сделается, исходя из банковской какой-то там, допустим, утечки или еще что-то, это тоже все будет отслежено. Но здесь ведь идет ситуация, когда мы сами передаем свои данные либо через СМС, либо переходя по какой-то ссылке. То есть есть вот эти действия, которые связаны с владельцем счета. И здесь-то вообще была ситуация, то есть человеку, вы даже вот представьте по времени, сколько это длилось, если человек успел продать свой автомобиль и доперечислить якобы на безопасные счета деньги. И вот здесь, конечно, вопрос возникает окружение. То есть, ну, неужели никто из семьи, и муж, который потом сказал, что это мошенники, то есть женщина так, ну, скажем так, проводила все эти операции, что он тоже оказался не в курсе.
И возникает еще один вопрос. Банк, он же видит, что происходит, что деньги, большие суммы куда-то уходят. идет. Банк с этой стороны должен какие-то действия тоже предпринимать? Он же тоже понимает, что он тоже же в этой цепочке?
Несомненно, да. И сейчас очень многие банки, они либо приостанавливают вот какие-то операции. Мы здесь, ну, не знаем ведь полную схему. Может быть, там тоже были какие-то, какой-то формат предупреждений, еще какие-то моменты были. Поэтому мне трудно здесь судить вот по информации статьи, но, как правило, даже если это идет формат онлайн каких-то, ну, вот, форматов, да, там приостановка есть. Я не знаю, как делала вот эта женщина, либо она, вот она могла ведь просто подойти в банк, снять вот эту вот сумму, то есть человек присутствует, скажем так, паспорт есть, все есть, то есть все официальные данные есть. Скорее всего, ей могли задать какой-то вопрос, что вам там нужны деньги, не нужны. То есть вот трудно судить по той информации, которая есть, но если это онлайн какой-то формат, то еще раз говорю, у базовых банков, как правило, сейчас есть предупреждение, там даже есть разделы «Осторожно, мошенники» там, или «Против мошенников». И здесь вопрос нашей ответственности, как мы, совершая какие-то действия, ну, чувствуем свою ответственность и заботимся о безопасности своих денег.
Какие еще схемы могут быть, скажем так, сегодня востребованы, да, потому что вот одна из последних новостей, а также на несколько миллионов рублей потерял сотрудник банка, директор одного из местных банков в Екатеринбурге. Вот казалось бы, то есть человек, по идее, тоже понимает все эти инструменты мошенников, но, тем не менее, тоже пошел у них на поводу.
Ну, вот я про последний случай не знаю, кто там звонил, но есть схемы какие? Схемы со звонками, когда звонит кто-то, и в основе всех этих схем лежат несколько моментов. Лежит принцип устрашения, то есть когда сотрудники вот якобы из таких очень компетентных органов, ФСБ, там, полиции и так далее, они говорят, и здесь же идет формат призыва к помощи. То есть вот если женщине 70 лет, она выросла в советское время, и там, наверное, на генном уровне вот эта вот общность и желание помогать обществу, милиции, полиции, там, прочее, прочее, оно как бы сохраняется, доверие сохраняется к этим структурам. И поэтому, когда идут призывы, у вас снимают деньги со счета, нужно срочно перевести на безопасный счет, а там часто еще сопровождается, вы должны нам помочь поймать этих мошенников. И второй формат, это может быть психологический, то есть когда начинает звонить и говорить, что срочно с кем-то из близких случилась беда. То есть это вот такие эмоции, эмоциональные какие-то вещи, на которых, конечно, мошенники играют. Есть формат деловых таких моментов, когда сейчас взламываются, допустим, аккаунты в WhatsApp и так далее, и присылают сообщения от имени руководителя организации, либо самого высшего звена, либо среднего звена, где подводят к тому, что вот у нас были какие-то там операции денежные, или к нам приходило налоговое, или еще что-то, и вот были выяснены такие-то вещи, к вам должны перезвонить, вам могут перезвонить, а вы, пожалуйста, посотрудничайте. Мне самой приходили не один раз такие сообщения, и тоже хочу сказать, что не всегда ты сразу можешь сориентироваться, даже понимая все эти схемы, потому что есть формат побочного контекста. То есть иногда попадает, ты начинаешь разговаривать, но вот после фразы, допустим, что к нам пришли налоговые и там смотрят счета, ты, конечно, блокируешь этот WhatsApp. Поэтому здесь психология человека, он не всегда настроен, то есть вот когда мы живем, мы с вами не всегда находимся в ситуации опасности, в ситуации как бы такой всеобщего внимания. Но есть какие-то маркеры, на которые, видимо, мы должны реагировать и прекращать все эти действия со стороны мошенников. Как я уже сказала, если это звонок, хоть откуда, самый простой вариант, проще положить трубку, прекратить разговор как вариант набрать самому, если речь идет о каких-то финансовых моментах. И если вариант что-то связано с близкими, со здоровьем, там, с безопасностью, ну, необходимо уже даже в рамках своей семьи иметь какую-то либо возможность перезвонить, либо формат каких-то личных вопросов, так же, как делает банк, что если, не дай бог, что-то случилось, и вы перезвонить не можете близкому, вы можете человеку, который его имитирует там или еще что-то, задать какой-то вот такой вопрос кодовый, на который должен быть понятный ответ, который, естественно, мошенник не знает. Для того, чтобы понять, это реальная ситуация, либо это фейковая ситуация.
У вас есть, скажем так, рекомендации для самого себя, да? То есть, что ты можешь сделать, если, например, ты вот один на один оказался вот в такой ситуации, и как ты сам себя можешь, ну, что называется, подстраховать? Либо нужно какие-то, может быть, инструменты с банком заключить, что, например, ты не имеешь права снять определенную сумму денег или какой-то дополнительный контроль. Вот что может быть здесь?
Ну, здесь вот первое. Нужно узнать, поговорить в своем отделении банка, потому что, не называя банки, я знаю, что вот у меня есть страховка банковская от мошеннических действий. Есть формат, когда, ну вот еще раз говорю, если это WhatsApp, и тут задавать больше каких-то вопросов, или, ну, у меня вот, допустим, сложилось понимание, как только начинается какой-то вопрос финансовый, я понимаю, что он финансовый, я просто кладу трубку, блокирую телефон. И все это заканчивается здесь же и сразу же. Есть формат, когда были звонки, вот я в свое время готовила именно для пенсионеров такое занятие против мошенничества, и записывала звонок мошенника, который со мной разговаривал, для того, чтобы показать, как вот эта философия разговора строится. Поэтому, ну, только, наверное, внимательность и только, как минимум, для себя какое-то правило озвучивать это, ну, даже своим близким, которые не находятся в контексте ситуации, они, у них взгляд со стороны, они могут вовремя сообразить, ну, скажем так, предотвратить какие-то вот эти действия.
Спасибо. На связи с нашей студией была старший преподаватель кафедры УРГЭУ, федеральный эксперт Ассоциации финансовой грамотности Елена Овсянникова.